Мы возвращаемся в прямой эфир программы «Киев-Донбасс». Я напомню, что в студию микрофона Татьяна Трощинская и Анастасия Багалика. И у нас смена гостя произошла, смена темы. Мы сейчас будем говорить о многих темах. На самом деле это не смена тем, это смена многих тем. Но в нашей студии глава общественной организации «Луганское землячество» Вадим Горан. Добрый день.
Добрый день.
И, наверное, вот хотелось бы начать с такого момента. Вы представляете своих земляков в подконтрольной Украине части территории. Я так понимаю, что это не только Киев, это еще и другие города и области тоже. Ну вот такой момент, что общественность луганская, ну и донецкая, в принципе, тоже, она представлена только в вопросах, связанных там с правами переселенцев, там с коммуникацией с волонтерскими организациями. Но в прямом диалоге с властью переселенцам сложно себя представить. Насколько это для вас сейчас болезненная тема?
Вы знаете, диалог с властью — это всегда сложная тема, поскольку переселенцы, территория Донбасса и проблемы Донбасса на сегодняшний день являются очень актуальной проблемой. И, к большому сожалению, власть не всегда слышит и не всегда видит. И, конечно, выходцам из этих территорий, особенно временно перемещенным лицам, очень бы хотелось, чтобы их услышали. Проблема коммуникации, проблема, вы знаете, которая на сегодняшний день озвучена во многих наших обращениях, прежде всего, к народным депутатам, которые есть законодательная власть, к президенту как гаранту Конституции, она присутствует практически во всей нашей деятельности. Вот буквально в субботу у нас происходило общее собрание и конференция участников Луганского землячества, также временно перемещенных лиц, очень много было переселенцев, которые обсуждали очень много злободневных проблем, которые существуют на сегодняшний день. Одна из самых больших проблем, которые, как я вижу, и которая была предметом обсуждения у нас в субботу, это была тема мира. Тема, которая, без которой невозможно ничего сделать. Без установления устойчивого перемирия, без прекращения огня, невозможно двигаться дальше. Невозможно восстанавливать экономику. Ни один донор, ни один инвестор не будет вкладывать деньги, если он понимает, что завтра это все может быть разрушено в результате боевых действий. Вы знаете, я очень много общаюсь по роду своей деятельности с людьми, которые живут на территории Луганской и Донецкой области. Единственный вопрос, который на сегодняшний день самый-самый главный, это, безусловно, устойчивый мир. Это то, что хотят люди, я думаю, не только на Донбассе, но хотят люди практически по всей Украине.
Как это гарантировать? Это огромная проблема на самом деле.
Знаете, гарантировать, я думаю, что, наверное, никто не может, но договариваться, вести мирные переговоры, это нужно. На сегодняшний день, к большому сожалению, и мы это, об этом тоже говорили в субботу, Минские соглашения и Минские переговоры буксуют. Мы видим, что каждый раз политики, договорившись о прекращении огня, никаких гарантий никому не дает. И буквально сразу же после переговоров наступает обострение конфликта. Что мы видим сейчас на Донбассе, да? То есть как раз вот последние переговоры, они вроде как шли в конструктивном русле, но тем не менее никак не повлияли на ход событий, которые сейчас происходят на Донбассе. Вот именно об этом как раз я хотел бы рассказать, потому что на нашем собрании мы приняли решение обратиться к президенту. Решили обратиться к нему, президенту, как гаранту Конституции, в том, чтобы процесс переговоров, процесс мирного регулирования включили самые низшие, будем так говорить, компонент этих переговоров, это народ. Это, вы знаете, есть, как я для себя вижу, что переговоры и сам этот процесс, он многослойный. Есть высшее, когда договариваются и когда встречаются главы государств. Есть, безусловно, средний уровень, когда работают контактные группы, работают дипломаты. Но, опять же повторюсь, на сегодняшний день, к большому сожалению, это дает сбой. И здесь как раз нужно вступать, это простым людям, это народной дипломатии. Когда мы говорим, что люди Кто больше всего хочет наступления этого мира? Это те люди, это простые люди, которые на сегодняшний день больше всего страдают от этого. По оценкам, около 5 миллионов людей втянуты на сегодняшний день и пострадали от этого конфликта. 1,7 миллионов практически лишились своих домов и вынуждены на сегодняшний день адаптироваться в других совершенно для них непривычных условиях.
А как они объяснят это тем, кто мира не хочет?
Вы знаете, я думаю, что на сегодняшний день большинство людей и на Западе, и на Востоке хотят все-таки мира.
Но те, кто стреляют, видимо, не хотят?
К большому сожалению, те, кто стреляют, они призваны стрелять. Это военные, задача военных в априори, это воевать. Видеть перед собой противника и уничтожать противника. Я бы сказал так, что военные на сегодняшний день, они выполняют свою задачу, они воюют.
Вы имеете в виду военных с обеих сторон?
Военных, конечно, с обеих сторон. Я имею в виду, потому что конфликт имеет две стороны. И с той стороны есть оружие, и с этой стороны есть оружие. Но большинство людей, которые страдают от этого военного конфликта, они хотят мира. Понимаете, таких людей большинство, и мы должны все-таки ориентироваться на большинство. На сегодняшний день очень много идет дискуссий по поводу, что будет дальше. Вот все понимаем, что по всем заявлениям наших политиков, президента, сигналам лидеров западных стран, мы понимаем, что в Донбасс в какой-то степени и в каком-то виде он должен вернуться в состав Украины. И всех возникает вопрос, а что дальше? Сегодня мир, а что дальше? Как простить и как простить кровь, которая пролилась? Как простить те обиды и как простить то, что произошло? Что делать? Я на сегодняшний день вижу выход один. Выход нужно находить в мирных переговорах. Причем опустив их планку до уровня как раз народной дипломатии, до уровня встреч простых людей, до уровня общения, когда... Ведь на сегодняшний день народная дипломатия, она практически действует. Ведь не секрет, когда происходят обстрелы, и когда нужно решать какие-то проблемы, связанные с энергоснабжением, с водоснабжением, с другими какими-то злободневными проблемами, которые существуют на конкретной локальной территории. Ведь договариваются не политики, а договариваются представители одной и другой стороны, когда нужно пропустить бригаду, которая ремонтирует электроопору, когда нужно пропустить с той или с той стороны каких-то представителей той или той, одной или другой территории. То есть договариваются ведь простые люди. И вот это как раз вот народная дипломатия уже в действии. Только мы хотим, чтобы это все было правильно, узаконено и упорядочено.
Я бы вот хотела задать такой вопрос. Вот в том формате переговоров, которые существуют сейчас, это Минский процесс, очевидно, в какую нишу, в какую тематическую подгруппу, в каком формате могут включиться обычные представители гражданского общества?
Я думаю, что должны включаться представители гражданского общества как с проукраинской стороны, так и со стороны сепаратистской, потому что нельзя говорить там никуда.
Гражданское общество со стороны сепаратистов. Мы так действительно это называем?
Мы называем то, что там есть люди. И это, прежде всего украинцы. Давайте сходить из позиции, что там это территория Украины. Ведь никто ее не говорит, что ее аннексировали.
Мы просто говорим о том, о уровне принятия решений. Принимают ли они их сами, по вашему мнению? Мы можем ошибаться, может, они и принимают сами. По прекращению огня.
Знаете, я сейчас ухожу из плоскости политики, я ухожу из плоскости тех людей, которые ответственны за принятие решения.
Но как прекратить огонь могут только те, кто ответственен за принятие решения?
Знаете, это если посмотреть на этот процесс с первого взгляда. Ведь, по большому счету, настроение людей и влияние людей на общественное мнение, влияние этого общественного мнения на политика очень большое. И не нужно, убирать это из плоскости факторов, которые влияют на принятие этого решения, в том числе и прекращение огня. Поэтому как раз формирование общественного мнения на неподконтрольной территории, это и есть задача, как я вижу, народной дипломатии, когда люди между собой, ведя переговоры, выстраивая какие-то параллельные личные отношения, профессиональные отношения, будут влиять на политиков, принимающих решения о прекращении огня, и на военных, которые эти решения исполняют, вот как раз вот своим общественным мнением. И я считаю, что это на сегодняшний день очень и очень актуальный вопрос.
В таком случае это будет еще вопрос, на кого нужно влиять, на лидеров боевиков или на лидеров, находящихся в Кремле, и кто будет прислушиваться к общественному мнению на неподконтрольных территориях?
Боится лидер в Кремле общественного мнения, по вашему мнению?
Вы знаете, все равно, где бы ни находились лидеры, я думаю, что почему стало на сегодняшний день, как мне кажется, возможно, та ситуация, которая происходит, произошла и в Крыму, и в Донбассе. Потому что люди на сегодняшний день, с той стороны, они подвержены той пропаганде, которая ведет российская сторона. Они, их мнение формируется извне. Поэтому здесь, как раз вот нашей стороне, проукраинской стороне, нужно работать на то, чтобы завоевать умы и сердца той территории, которую мы собираемся возвращать. Мы же, смотрите, заявление президента в феврале месяце этого года. Он обещает, что в 2016 году Донбасс будет украинским. Донбасс будет подконтрольной Украине полностью.
Он уже, да, уже у нас 16-й.
Понимаете? Поэтому мы как раз те сигналы, которые есть от политиков, мы их принимаем, и мы как раз вот надеемся, что эти сигналы будут доведены до конца. Мы готовы помочь. Как общественники, как общественное движение, мы готовы выстраивать отношения с той стороной. Для того, чтобы этот мир наступил как можно быстрее.
Но вот вопрос формата выстраивания отношений, он, мне кажется, что в этой ситуации влияет на сам смысл выстраивания этих отношений. Потому что если вы будете вести переговоры с теми, кого боевики привезут в Минск, то я не знаю, чем это закончится. Очевидно, тем же, чем заканчивается Минск вот уже полтора года.
Вы знаете, формат и механизмы общение с той стороной может быть совершенно разное. Вот у нас есть проект, как бы одна из программ проекта «Народная дипломатия», которая заключается в создании, и сейчас мы как раз этим занимаемся, создаем электронную адресную газету. Как бы площадку, на которой будет обсуждаться и с одной, и с другой стороны проблемы, которая будет, ну, как бы сказать, площадкой общения, и которая будет адресно рассылаться на ту территорию. На сегодняшний день мы все знаем, что там ни одно печатное издание украинское не действует. Все печатные газеты, которые туда попадают, они изымаются. И это четко работает структуры той стороны, забирая эту возможность получить информацию с печатных изданий. Что можно сделать? Можно сделать, опять же, электронная рассылка. Мы переговорили уже с нашими журналистами, которые находятся, журналистами-переселенцами, которые находятся здесь, в Украине. У каждого практически есть друзья, есть знакомые журналисты, которые работают на той стороне. Союз журналистов Луганщины распался практически 50 на 50. На сегодняшний день вновь создана организация общественная, Национальный союз журналистов в Луганщине. Журналисты нас поддерживают, они готовы выстраивать это общение. Журналисты — это самый передовой авангард в распространении информации. Поэтому, если будет такая площадка, это одна из форм, которую вы говорите, общение, выстраивание диалога. Следующее, это опять же решение конкретных задач, конкретных проблем, которые есть на той или иной территории локально. Можно создавать локальные, на нейтральной территории, по договоренности с одной и с другой стороны, пункты переговоров, где будут переговаривать, опять же, представители общественности. Это не обязательно, что мы будем ездить в Минск и требовать от президента, чтобы нас включили именно в формат минских переговоров на этом, на самом высоком уровне. Нет, мы можем народную дипломатию делать на местах. Мы можем на линии соприкосновения выстраивать эти отношения.
Есть ли со стороны, с другой стороны, вот люди с доброй воли, назовем их так, да, которые вот готовы поддержать вашу инициативу и говорить об этой коммуникации?
Знаете, ну так кажется, что с той стороны все
пророссийские. Нет, я задала совершенно не так. Я просто спрашиваю, потому что я не знаю, вы же общаетесь с ними. Есть ли они, да? Готовы
конечно,
ли
есть.
Они?
Конечно, есть. И, конечно, готовы. Вот, общение с журналистами показывает, что практически большинство журналистов, которые остались на той территории, они готовы общаться. Они также живут в вакууме, который не дает им объективной картины.
Ради каких-то общих целей? Какие эти цели?
Цель — это мир. Цель — это прекращение огня. Цель — это то, чтобы завтра не умирали ни с одной, ни с другой стороны люди. Не гибли военные, не гибли мирные жители. Вот это основная цель, которую мы ставим перед собой и ставят наши люди, с которыми мы готовы там общаться.
Я напомню, что в студии программы «Киев-Донбасс» сейчас Вадим Горан, глава общественной организации «Луганское землячество», и в студии у микрофона Татьяна Трощинская, Анастасия Багалика.
Чем дальше закон?
Да. Как сказал уже наш гость Вадим Горин, действительно еще есть одна важная тема. Это тема закона, который подготовила Луганское землячество, скажу немножечко неправильно, наверное, подготовили все-таки профессионалы и активисты. Да? И этот закон уже передан в парламент, да?
Да, мы передали этот законопроект всем главам фракций в Верховном Совете, передали нефракционным депутатам, и надеемся, что нас услышат и нас поддержат. Законопроект называется «Возмещение вреда, причиненного имуществу физических лиц на территории проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской области в результате ее проведения». Подчеркну, что здесь слово «физических лиц» оно ключевое, поскольку мы не включаем сюда юридические лица. И, ну, опять же, тут по многим причинам, по причинам того, чтобы, опять же, никто не обвинил нас в лоббировании каких-то интересов больших корпораций, олигархов и так далее.
Подобное. А ответчик у нас государство Украина?
Ну, это не иск. Это ответчик здесь, мы не говорим об ответчике, мы говорим о механизме. И о законе, и о механизме, да, который дает этот закон, возмещение.
Я согласна, но есть какой-то карман, в котором лежат деньги, которые можно было бы возместить как ущерб. В чьем кармане они лежат?
Значит, смотрите, на сегодняшний день в государственном бюджете, мы все это знаем, и мы уже тоже об этом говорили, в том числе в средствах массовой информации, не предусмотрен ни одной копейки, ни одной гривны, не предусмотрено на то, чтобы возмещать ущерб за утраченное имущество и за утраченное физическим лицам. Поэтому здесь мы рассматриваем различные источники финансирования. Безусловно, это бюджет, поскольку закон...
Украины.
Конечно.
Ну, подождите, вот тут важно разобраться. То есть мы этим законом, вы не боитесь, что мы в едином порыве признаем государство Украина виноватой единолично в том, что нанесен ущерб физическим лицам вследствие боевых действий?
Ну, давайте, если мы будем говорить о юридической аспекте вопроса, значит, начнем тогда с того, что Украиной ратифицирована и признана Конвенция о защите прав человека и основополагающих свобод. Статья 1 протокола 1, которая говорит о том, что страна, признавшая эту конвенцию...
Россия тоже ратифицировала это в свое время.
Страна, признавшая эту конвенцию, мы пока говорим о нашей стороне, страна, признавшая, обязательно должна соблюдать право, неприкосновенное право собственности граждан своей страны. Второе. Конституция, статья 56 Конституции нашей Украины, говорит о том, что любой гражданин имеет право на возмещение ущерба, причиненного в результате действия либо бездействия государственных органов, а также виновных лиц. На сегодняшний день то, что Украина не смогла обеспечить безопасность своих граждан, это говорит уже о бездействии тех или иных государственных уровней и тех или иных должностных лиц, которые, в общем-то, должны будут установлены.
Дальше, а вам не кажется, что вы просите с тех, с кого проще просто получить? Ну, например, если бы две стороны были признаны любым законом виноватыми, например, две, я не говорю об одной, я говорю о двоих, например, Россия и Украина, было бы сложнее получить, с Украины получить легче. Вам не кажется, что вы просто нашли того, с кого легче стребовать?
Ну, на сегодняшний день будем, опять же, откровенны говорить о том, что в Европейский суд подано более 2000 заявлений о возмещении ущерба с российской стороны.
Ну, она как, вы думаете, к этому относится?
Я не думаю, я знаю, было заявление, официальное заявление официальных лиц российской стороны о том, что они эти иски не признают.
Конечно.
Даже если Европейский суд примет такое решение. Поэтому перспектива получения с российской стороны у наших граждан, будем откровенны, нулевая.
А перспектива получения с Украины есть?
Потому что она обязана это сделать.
А Россия не обязана.
Понимаете? Статья 19 закона о борьбе с терроризмом говорит о том, что возмещение ущерба, причиненного гражданам террористическим актом, осуществляется за счет средств государственного бюджета Украины. Ведь это закон, который существует, который еще принят до начала всех этих кошмарных действий на Востоке.
С чьей стороны кошмарных?
С обеих, мне кажется. Давайте будем идти дальше. Я хочу сказать о том, что на сегодняшний день наш законопроект отличается практически от всех законопроектов, которые на сегодняшний день находятся в Верховном Совете. Поскольку все, если мне память не изменяет, 5 законопроектов, они предусматривают всего-навсего изменения действующих законов. Мы же подготовили фактически новый совершенно новый законопроект, который дает возможность как бы компромиссно решать эту проблему между государственным бюджетом государством и переселенцами, людьми, которые пострадали в результате проведения террористической операции. Почему я говорю компромиссно? Потому что мы четко устанавливаем, в каких размерах должно происходить возмещение. Потому что до этого никто никогда это не делал, и никто об этом никто не говорил. Мы понимаем, что бюджет на сегодняшний день у нас нулевой и голый. Мы понимаем о том, что больших шансов получить из бюджета нет. Но мы устанавливаем минимальную компенсацию, которую возможно предусмотреть.
Какую?
Я сейчас скажу дальше о том, как мы предусматриваем компенсацию. Мы предусматриваем... Предлагаем в этом законопроекте возмещать ущерб за утраченное имущество в полном размере при условии, что общая площадь не превышает за утраченное жилье, что общая площадь не превышает 250 квадратных метров для жилого дома и 140 квадратных метров для квартиры, либо другого жилого помещения. Мы понимаем о том, что кроме жилых помещений, кроме жилья, люди утратили еще различные свои имущества. Это автомобили, бытовую технику, мебель, ну, это можно долго перечислять. Поэтому мы предусматриваем, что за утраченное имущество человек должен получить тоже компенсацию. Мы предусмотрели это в размере эквивалентном $3000 США. Почему именно этот размер? Потому что так оценил Мировой банк такую сумму, это средний душевой доход населения Украины в 2014 году, поэтому мы взяли эту. И мы понимаем, что у многих граждан, которые пострадали, они не имеют никаких, вообще, может, не иметь никаких документов на свое имущество. Поэтому без всяких документов мы предусматриваем, что человек может получить компенсацию 3000 гривен. То есть мы на сегодняшний день устанавливаем тот размер, который, я так думаю, будет посилен для бюджета, понимаете? Но кроме бюджета мы предусматриваем, что здесь должны быть задействованы деньги международных доноров, деньги и субвенции в местные бюджеты, и деньги местных бюджетов. Ведь на сегодняшний день нужно менять еще бюджетный кодекс. Бюджетный кодекс не предусматривает такой возможности для местных бюджетов компенсировать эти потери для переселенцев. И здесь мы как раз предлагаем, как бы следствие, это еще изменение бюджетного кодекса.
Это на самом деле могут быть действительно небольшие деньги, если там говорить о 3000 гривен и о 3000 долларов, но вы же, наверное, понимаете, что политически таким образом вы предлагаете признать государство Украину единолично виноватой в военных действиях.
Нет, мы не призываем признать Украину единолично.
Но это так выглядит?
Поскольку Украина... И в Европейском суде наши граждане и государство должно доказывать о том, что кроме действий, вернее, бездействия, здесь не столько действий, сколько бездействия, как я вижу, государственных органов Украины, которое повлекло за собой определенные последствия, есть еще действия другой стороны. И поэтому здесь, в Европейском суде, мы должны говорить об этом. И мы говорим о том, что 2000 исков уже подано.
Но государство Украина тоже готовит эти иски, об этом неоднократно говорилось.
Об этом заявлял премьер-министр, заявлял министр юстиции. Я так думаю, что эти иски готовятся и, в конце концов, будут поданы. Потому что из 2000 исков, насколько я знаю, это все иски частных лиц.
Но в таком случае государство будет судиться за право компенсации государству от Российской Федерации, а граждане будут судиться собственным государством, обвиняя его в том, что случилось.
Еще раз повторюсь, у нас есть конституция, действующая конституция Украины, которая предусматривает обязанность нашего государства обеспечивать незыблемое право нашего гражданина на собственность.
А вам известны случаи о том, что собственность, которая уцелела, есть же все-таки, к счастью, места, где уцелела собственность, она была занята, например, какими-то другими людьми, и там они, например, там живут или пользуются этой собственностью. Что делать в таких случаях? Знаете, которая не на неподконтрольных территориях Украины находится.
Вы знаете, таких случаев очень много, и мы все о них знаем, потому что...
То есть кто должен нести ответственность в этом случае?
Происходило и, откровенно говоря, криминальный грабеж, и происходили, в общем-то, отжатия бизнесов и жилых помещений. В данном случае, когда и собран пакет документов, и такие иски, и нужно подавать иски в суд, пройти национальное законодательство и пройти европейскую инстанцию.
Но есть ли возможность получить это? Да? Мы говорим сейчас даже не о вопросе, не о процедуре, а мы говорим о реализации. Даже если кто-то выиграет из граждан суд, есть ли возможность получить свою собственность или компенсацию каким-то образом на неподконтрольных территориях?
Знаете, как мне кажется, до того, пока не будет эти территории возвращены в состав Украины, будем откровенны, это все нулевая практически перспектива. Опять же, мы говорили о мире, и мы говорим о том, что нужно стремиться к тому, чтобы переговорным дипломатическим путем, в том числе используя все возможности, в том числе и народную демократию, эти территории возвращать. Тогда этот процесс, в том числе и возврат незаконно изъятых и жилых помещений, и другой собственности, будет решаться гораздо быстрее, поскольку это будет уже юрисдикция Украины.
Я напомню, что в нашей студии Вадим Горан, глава общественной организации «Луганское землячество», и вы слушаете программу «Киев-Донбасс». У нас последние минуты в эфире, и вот я все-таки хотела бы вернуться к теме, с которой мы начинали. Это тема переговоров и дипломатии. Вот вы вспоминали инициативу с газетами, которые можно возить на неподконтрольные территории. Я бы хотела задать вопрос, вот, собственно, есть ли людей, которые будут возить эти газеты, остановят боевики на блокпосту, то что дальше?
На сегодняшний день возить газеты... Нет такой возможности. Мы говорим о электронной адресной газете, которая будет рассылаться через имейлы, через возможности личных контактов наших журналистов, поскольку это первый этап. А в дальнейшем это будут подписчики, любой человек, который захочет участвовать в этом проекте, быть подписчиком этой газеты, ему будет рассылаться. На сегодняшний день возить невозможно. Я знаю, что такие факты есть, когда наши люди пытались провести, их задерживали, у них изымали, и более того, ну, люди могли страдать от этого.
Ну, опасно это в любом случае.
На сегодняшний день, да.
Да. В таком случае заблокированный доступ, отсутствие интернета на неподконтрольных территориях?
Интернет существует. Почему мы говорим об адресности этой газеты? Потому что на сегодняшний день заблокированы практически все ведущие интернет-ресурсы, заблокированы... телересурсы. То есть мы говорим, когда человек непосредственно желает это получить, получает эту газету через имейл.
А если потом проверяют компьютер?
Ну, знаете, можно много всего страшилок всяких себе придумывать, но на сегодняшний день я повторюсь о том, что люди, которые находятся на той территории, мы это знаем, мы это мониторили, мы уже общались с этими людьми, они готовы получать эту газету, они хотят эту газету получить, они хотят как можно больше иметь объективной информации о том, что происходит на проукраинской территории.
Что ж, спасибо большое. Напомню, что мы говорили с Вадимом Гороном, главой общественной организации «Луганское землячество».